вопросы? Ну, пожалуйста, да.
Новый Завет, он был провозвещен самим Мессией, самим Христом. То есть, когда они говорят, что он был оттеснен, Ветхий Завет, здесь мы имеем перед своими глазами самого Христа. Но кто же тогда провозвестит вот это новое откровение Святого Духа, кто станет во главе этой новой церкви?
А вот в том-то и дело. Вы говорите, кто? Отвечу вам. Новый Завет возвестил Бога человек. И потому он был возвещен конкретной личностью. Здесь же речь идет о возвещении Духом Святым, Духа Святого. А Дух Святой дышит где хочет. Он дышит в тех людях, которые способны к возвещению Духа Святого. Те, которые горят желанием и стремятся к истине и к возвещению правды, новой правды, нового, как они говорят, великого дня. То есть к возвещению истины, которую должен дать Дух Святой, способны они. И они как раз это прекрасно чувствуют и возвещают.
А критерии истинности от нового пророка, как отличить его, допустим, нам
лично? Ох, вы задаете вопросы. Если бы я принадлежал к этому движению, я бы, наверное, попытался бы вам ответить. Можно, ну, только предполагать. Они же установили этот критерий, заявив о том, что новая церковь, в отличие от старой церкви, включит в себя все те ценности, которыми живет человечество в области культуры, искусства, науки, философии, всего того. И вот это вот соединение ценностей старой церкви, которая обращала внимание исключительно на духовную сторону, с ценностями нашего мира, и будет тем высоким синтезом, который явит новая церковь.
То есть, если человек говорит об этих вещах, то он поневоле становится пророком, да?
Вы правы, но нельзя же так это говорить. Они сконфузятся и скажут, конечно, но мы смиренные грешные люди. Нет, нет, не мы, а он, мой товарищ. А тот товарищ указывает на него. И таким образом они будут вместе провозвещать Царство Божие. Ну, конечно же. Разве вы не видите, что там внутри горит? Гордыня, тщеславие. И больше ничего. Ну, кстати, вы знаете о том, что будто бы эра Духа Святого еще в церкви не наступила, будто бы о том, что в церкви о самом Духе Святом говорится очень мало, об этом, к сожалению, даже писал и Флоренский в своем столпе. У него там целый ряд критических статей, посвященных именно этой мысли. И надо вам сказать, что не без влияния представителей нового религиозного движения. Хорошо, друзья мои. Ну, я думаю, что, пожалуй, нам хватит им заниматься, этим движением. Пожалуй, мы перейдем к вещам другим. Мне хочется сегодня, по крайней мере, хотя бы начать очень важную тему. Тема и насущная, и, я бы сказал, серьезная в том плане, что она всегда затрагивает всех, по крайней мере, очень многих. Когда я ее назову, она будет звучать очень постно, но на самом деле она чрезвычайно интересна. Это тема о познании. Вопрос, который, я бы сказал, извечен в человеческом сознании, и которым, по крайней мере, вся наша человеческая цивилизация живет непрерывно. Именно чем же? Что такое познание? К чему оно призвано? Каковы возможности познания? И самое главное, возможно ли познание истины? Если возможно, то каково оно? При каких условиях совершается? Сам человек – это есть существо всегда познающее, непрерывно познающее. Но посмотрите, особенно на детях, как они прыгают, крутятся, бегают, и все только все хватают, смотрят, спрашивают, а что это, и так далее. То есть, вот этот познавательный момент в человеке звучит с очень большой силой. Это, если хотите, его природа буквально. Природа человека познающая. И если бы захотели определить человека, мы бы сказали, человек – это познающий. Познающий. Это самый, может быть, одна из существенных характеристик человека как такового. Ну, знаете, чтобы у нас была картина более полное, я сначала скажу вам, какие существуют виды познания. Здесь нам придется немножко обратиться к философии, чуть-чуть хотя бы. И, по крайней мере, упомянуть следующее. Эмпирическое познание, рациональное познание, интуитивное, мистическое. И я бы отдельно сказал, именно выделил бы, и я потом вам объясню, почему и что и как. Богопознание или духовное познание. Вы понимаете, почему я так говорю. Потому что иногда очень часто мистическое познание рассматривают как относящееся к этой области. Но я тут имею несколько другие представления. Вы будете иметь, пожалуйста, другие, но я хочу вас ознакомить и ознакомлю обязательно с своим пониманием этого вопроса. Мы об этом будем говорить с вами специально просто. Вот. Я ничего не сказал об эстетическом познании, хотя оно является одной из сфер человеческого познающего духа. Но мы посмотрим с вами. Хотя эта область очень такая специальная и стоящая особым образом к познающей человеческой деятельности. Итак, вот несколько видов познания, которые присущи человеку как существу. Давайте попытаемся с вами немножко проанализировать эти виды познания. Почему? Поскольку на них построены разные, я бы сказал, направления человеческой духовной деятельности. Самонаука, искусство, философия, религия. Если хотите, все эти области имеют своими центрами определенные познающие способности человека. Но если говорить о науке, то очевидно, что здесь в преимущественной степени эмпирическое и рациональное познание являются доминирующими. Если говорить о философии, то, можно сказать, подавляющей стороной является рациональное познание, хотя я согласен, что не исчерпывается. Кстати, всюду интуиция всюду присутствует. Если говорить о познании мистическом, и в данном случае можно говорить даже и о духовном вместе, то речь идет об особой способности человека, благодаря которой он может входить в общение с миром духовным. Это вхождение может быть или верным, или ошибочным. Отсюда мы можем видеть, как в истории человеческой жизни возникает множество разных религий, но есть и богопознание, как способность общения с тем, кто является источником самого нашего существования. Но в данном случае, я говорю, мы сейчас не будем расчленять это, и я говорю о возможности человеком познания иного, то есть духовного мира. Ну, а теперь давайте попытаемся с вами немножечко поговорить о первом из названных видов познания, об эмпирическом познании. С чем оно связано и что означает? В философии эмпирическое познание рассматривается как та область познания, которая осуществляется человеком с помощью чувств. Пяти чувств. Известных пяти чувств. Что оно дает человеку? Это познание. Но если мы спросим психолога, он скажет. С помощью его мы получаем представление, ощущения и представления. Образы как таковые. Он также скажет, что эти ощущения, представления и образы требуют рационального осмысления, требуют какого-то их синтеза для того, чтобы они в конце концов дали нам цельную картину. Но вот в нашем с вами плане мне бы хотелось обратить в плане исследования, мне бы хотелось обратить внимание на следующее. Нас интересуют в конечном-то счете возможности человеческого познания в деле становления человека, то есть возможности его постижения истины как таковой. Насколько познание, то или иное познание, адекватно тому, что познает человек. Для нас это очень важно. Эмпирическое познание. Способно ли человеку дать возможность познать то, что мы познаем с помощью чувств? Вот здесь в связи с этим мы встречаемся с рядом философских учений, которые стоят на прямо противоположных позициях. И каждый из них, кстати, имеет свои основания. О чем идет речь? Речь идет, с одной стороны, я буду сейчас, ну, две стороны назову, чтобы не касаться нам с вами деталей. Речь идет, с одной стороны, о представлении, по которому наши чувства реально отображают и дают нам адекватные представления об окружающем мире. Более того, утверждается, следовательно, и этот реальный мир существует. И он существует именно так, как его нам дают наши чувства. Противоположная точка зрения утверждает нечто иное. Во-первых, она утверждает, что наши чувства дают нам представление ничего общего не имеющего с той реальностью, которая существует. Более того, если она существует. Например, солипсизм, как одно из философских направлений субъективного идеализма, утверждает даже, что существует только наше человеческое сознание. А вот этот весь мир, который представляется нам в качестве объективного мира, на самом деле или не существует, или бессмысленно говорить о том, существует он или нет, поскольку никаких доказательств в пользу этого привести невозможно. Существую я, а все прочее есть не что иное, как комплекс моих переживаний. Обусловлен он может быть разными вещами. Вполне возможно, что что-то существует вне меня. Возможно. И что это что-то и вызывает во мне различные представления. Но доказать этого невозможно. Кстати, вот эта точка зрения, она имеет достаточно большую историю. Одним из таких, я бы сказал, сильных идеологов этого направления был никто иной, как епископ англиканский Беркли. Ну, он жил, конечно, в каком там 17-м, что ли, веке. А если бы он жил попозднее, то он бы, наверное, мог привести и более серьезные аргументы. Ну, типа, например, такого. Ну, что такое звук? Мы все знаем, все такое, что такое звук. А на самом деле, с точки зрения физики, что это такое? Это определенные колебания воздуха и больше ничего. Что такое свет? Но если о звуке он еще мог сказать, а о свете, только позднейшая, уже после него физика сказала нам, что это поток, ну, элементарных частиц, ну, фотонов. Объективно это поток элементарных частиц. У нас же ощущение света. Что общего между сплошным потоком фотонов и переживанием света? Что общего между волнообразным движением воздуха и звуком? Что общего между реакцией во рту и ощущением вкуса? В природе нет холодного и нет горячего. Это только человек ощущает, как холодное, как горячее, как соленое, как сладкое и так далее. То есть, вы видите, какие сильные аргументы, кажется, приводятся.
А если человека подвергнут воздействию внешней природы, которая, ну, убивает его, уничтожает, разве это не свидетельство того, что внешний мир воздействует на человека, он существует? Допустим, в вагоне, если человек повисит, сгорает.
Так.
И другой человек, он видит, что человек, человеческая жизнь уничтожена.
Вы допустили грубую логическую ошибку.
Почему?
Потому что вы сказали, что другой человек.
Да.
Что другой человек видит? Так это его собственное субъективное представление. Ай-яй-яй, как
если...
вы. Ах, как.
Но человеческий человек.
Ужасно, ужасно просто.
А если спорить с таким человеком, который доказывает, что как бы я не существую, ты только мой мираж, ему полный ступнуть и сказать, что если я не существую, то.
Ну что, он очень обидится или расстроится, что вы таким путем пытаетесь убедить его в существовании объективной действительности. И он даже может и вас убедить в этом. Лучше не стоит становиться на такой путь. Да, пожалуйста, да.
Существует практическое доказательство бессмысленности солипсизма, то, что никто из самих солипсистов не будет жить по своей философии. То есть это чисто выдумка надумана. Если он идет из класса, он ни за что не стал выходить через окно, сказав, что да, это иллюзия, я же по-другому и выйду спокойно.
Конечно, у солипсистов ведь разные есть категории. И все они, надо сказать, что они, никто не утверждает, что все эти переживания человека субъективные, представляют из себя какой-то хаос. Нет, все эти переживания упорядочены. Они, следовательно, имеют какую-то, ну, закономерную форму существования. И поскольку я субъективно переживаю ощущения страха, и, например, высоты и прочих вещей я переживаю, то почему же я должен себя подвергать риску расстройства или того, что я ощущу, буду ощущать как смерть или прочие вещи. Для чего же это нужно? Никакой разницы тут нет, что на самом деле мы верим в это, что на самом деле с моим телом произойдет вот такие неприятные вещи, если в окно выйду. Или я это переживаю внутри себя, как подобные ощущения. Какая разница? Я знаю прекрасно, что я буду страдать. Хотя на самом деле, может, нет ни окна, ни высоты, ни падения. Но страдать-то я буду от тех внутренних переживаний, которые у меня переживаются, как выход в окно и плавное парение в воздухе до асфальта.
На каких основаниях можно, в общем-то, заключить это?
Что?
То, что мне будет плохо. Я ж ни разу еще не умирал. Откуда я знаю, умру я или нет?
Вот и действительно странно, почему люди боятся смерти, если ни разу не умирали?
Да, потому что субъективное сознание, вот это на, в общем, на примере вот этих представляемых людей нам показывает, что они-то умирают.
Вот хороший ваш пример как раз. Никто никогда не умирал, а эти объективисты, вот эти, не субъективные идеалисты, а реалисты, тем не менее боятся умирать.
Да.
Вот. Почему они боятся? Они же никогда не умирали, они же опыта не имели. С чего они боятся-то? Вот с того же самого боятся и субъективные идеалисты. То же самое. Разницы никакой нет. Объективно происходит, субъективно. Я-то переживаю все то же самое. А вот доказать, что это реально существует, никто доказать не может. Доказательств формальных нет. Более того, и быть не может. По-моему, Бертран Рассел по этому поводу замечает. Это, вы знаете, английский философ. 20 века. Бертран Рассел по этому поводу замечает, очень остроумно. Говорит, я не сомневаюсь, что я не сплю сейчас, в настоящий момент. Только вот доказать этого я не могу. Доказать этого не могу. Вообще-то философы говорят все единогласно. Субъективный идеализм, вот этот солипсизм хотя бы, который утверждает, знаете, что такое солипсизм? Существует только я. Опровергнуть чисто логически невозможно.
Да,
хотя все возмущаются и говорят, это ну чушь.
Про сомнение и самого и его собственного бытия этого случая.
Вы правы. Именно исходя из этого Декарт и придумал. Помните? Когито эрго сум. Он попытался доказать свое существование каким способом? Вот таким образом. Попытался. Но ему на орехи досталось. Что такое я? А что такое мыслю? А что такое существую? Все три понятия – это три икса. X, Y и Z. То есть сказал полную абракадабру. Что ж это за мудрость? Вы знаете, в этих дебрях, я вам скажу, философических, разобраться очень непросто. И если мы действительно станем на чисто логическую, поставим на чисто логическую основу, то из данных джунглей выбраться невозможно. Это, кстати, почему нам интересно. Потому что мы видим, что, оказывается, человеческая логика, даже основанная на очевидных фактах, не может дать нам одной точно доказанной картины. Мы не можем доказать. Даже доказать существование этого мира. Так же, как не можем и опровергнуть. Уж какая реальность, кажется, реальнее быть не может. А мы перед чем стоим? Не доказать, не опровергнуть не можем. А с нас требует доказать, есть Бог. Ни больше, ни меньше. Есть душа. Ни больше и не меньше. Есть духовный мир. Ни больше и не меньше. А оказывается, мы не можем доказать даже таких простых вещей, в которых убежден каждый. Вот это эмпирическое познание, оно дает нам очень хорошую основу для последующих размышлений о природе самого познания и особенно о критериях истинности в области познания. Нам это очень с вами пригодится, когда мы с вами будем говорить дальше о познании рациональном и других познаниях.